Итак, сегодня тема «Природа ума». И давайте с вами поприветствуем Александра Геннадьевича Хакимова. По сложившейся традиции в Индии, учителям и уважаемым людям, люди не просто преподносят цветы, а они преподносят гирлянды. И поэтому мы сегодня тоже хотим гирлянду преподнести. Это сделали ученики Александра Геннадьевича Хакимова со всей любовью к нему. Пожалуйста, Александр Геннадьевич.
Спасибо большое. Доброе утро, добрый день. У нас все темы становятся важнее и важнее с каждым разом, потому что это декада развития, и мы развиваемся, идем вперед от простых к сложным вещам. Сегодня тема будет, также мы зададим практические моменты, очень важно в жизни, как достигать успеха, в чем секреты этого всего. И центральное место в йоге, то есть в нашей жизни, занимает ум, главное место. Вся деятельность на самом деле совершается именно в уме и разуме. Физическое тело следует за умом. Наши поступки, наша деятельность – это следствие наших мыслей. Но то, что мы называем сейчас мыслями, не совсем то, что имеется в виду ум. Это еще не ум. Это лишь поверхность ума. Например, мысли могут роиться, путаться. Это поверхность ума. Есть глубинные пласты, которые не изучены современной наукой, но которые, конечно же, до какой-то степени подходят к этим явлениям. И чем глубже она подходит к явлениям ума, к его природе, тем больше ученые шокируются, удивляются и проявляют свою беспомощность в этой области. Чтобы это как-то объяснить, на самом деле. Это уже область метафизики, или там парапсихологии они называют, какие-то сверхнормальные явления, паранормальные явления, которые нельзя вот так вот просто в быту применять. Их природа неизвестна, как управлять этой стихией ума, никто не знает. Так же, как я бы сказал, управлять океаном. Этой стихией управлять невозможно, это слишком большая стихия. Вот ум относится вот к такой стихии. Сейчас мы просто пытаемся понять, как связан ум с физическим телом. И здесь тоже множество загадок, как выясняется. Например, не так давно ученые обнаружили формулу любви. Химическую формулу любви. Оказывается, что влюбленный человек выделяет в крови определенное вещество. Его умонастроение влюбленности является источником преобразования химических элементов. Как мы приводили пример, если вы посадите семечко лимона и будете поливать его водой, вырастет лимон и даст фрукт, плод, и там будет много лимонной кислоты. Откуда? Должны задать вопрос. Откуда источник этой лимонной кислоты? Вы не поливали его лимонной кислотой. Бросили просто его в землю. Немножко солнца, воздуха, воды, земля и семечко вырабатывает лимонную кислоту. Это делает живое существо. Корова вырабатывает молоко. Змея вырабатывает яд. Мы тоже что-то постоянно вырабатываем. Так кто же это вырабатывает? Ума, настроение. Стоит там испугаться, в крови появится количество какой-то адреналина. Химический состав изменится сразу же. Влюбитесь, вырабатывается наркотик, и вам хорошо от этого наркотика. Это наркотическое вещество. Поэтому сейчас вы можете вполне послать на диагноз человека, который делает вам предложение. Признается в любви. Вы можете послать его на диагноз, пусть справку принесет, что влюблен на самом деле. Сейчас это возможно. Возьмут анализ крови химический и скажут, да, на самом деле он влюблен, есть это вещество здесь, он любит вас. Так что, пожалуйста, перед ЗАГСом вот эти справки нужно приложить к делу. Вот таким образом это наблюдение. Ну, кроме того, мы знаем некоторые чудеса гипноза, как люди внушают своему уму что-то или кому-то внушают и проявляют такие же способности. Например, знают языки уже, оказывается. Стоит вам представить, что вы англичанин, вы заговорите на английском языке. Вот до какой степени вы это сможете понять, углубиться? В этом ответ весь заключается. И если говорить о уме, образным образом, образно, то это некая сила. Например, мысль. Мысль – это некая вибрация, какая-то волна. Возбуждение на поверхности ума. Вот пример такой образный. Небольшая волна, цунами. Вы знаете, что цунами в открытом океане не опасно. Оно опасно, когда выходит на берег. Потому что вся волна в глубине находится. А на поверхности лишь небольшое волнение. Может быть, 20 сантиметров бывает в открытом океане. Цунами выглядит, не больше. И вся волна находится там. Вот вся опасность в глубине. Вот это образ ума. То есть в глубине он очень могущественный, силен. И теперь, когда мы говорим о могуществе, это вопрос уже памяти, осознания. Например, если у вас есть $1 000 000, но вы забыли об этом, то вы нищий человек. Согласны? Ну, вот так его спрятали хорошо, где-то закопали, что не знаете, где теперь его найти вообще. Вы вас признают нищим человеком, хотя потенциально вы имеете $1 000 000, но просто не знаете, где он. И также мы с вами потенциально чувствуем, что в жизни я мог бы достиг и того, и желания воплотить, но почему-то не могу найти свое счастье. Нет понимания, где искать, в каком направлении. То есть могущество означает, есть желание, и затем я могу исполнить эти желания. Это называется могущество. И если я желаю счастья в своей жизни, желаю развития, и много других желаний имею, но не могу их воплотить, это называется отсутствие могущества, беспомощность. Или невежество, забвение. То есть каждый из нас потенциально совершенен, все стремятся в одну сторону. Правда, по-разному, разные пути выбирают. Вчера мы говорили, что есть три направления, три гуны материальной природы. Направление невежества, направление страсти, направление добродетели. Человек сам выбирает одно из направлений. И в соответствии с этим выбором к нему придет определенный результат в конце этого пути. Он уже уготован ему. Это уже предопределено. Все предопределено, кроме нашего выбора. Выбор не предопределен, можем изменить его. Например, я хочу стать совершенным. Смотрите, я свободен в выборе. Теперь я должен знать, как это осуществить. Это означает, что теперь я должен выбрать какие-то хорошие вещи, от плохих отказаться, не так ли? Вот это трудная уже вещь. То есть судьбу можно изменить, при том условии, если мы изменим свои вкусы, которые там в глубине ума. Вот они и управляют нашей жизнью. Вкусы изменить крайне сложно. Они зафиксированы. Практически на всю жизнь. А обычный человек никогда не сможет изменить свою судьбу, потому что для этого нужно изменить именно вкус своей жизни. Например, кто скажет, я русский. Кто скажет, я американец. А третий скажет, я казах. Кто скажет, да, я при этом еще женщина или мужчина. Не так ли? Это не просто обозначение, это вкус жизни. Это называется национализм, как-то еще можно назвать, феминизм, там, не знаю, что-то еще к этому можно приложить. Какие-то вкусы в этом кроются. Не просто название. Это же гордость какая-то. Я русский, я горжусь этим. Или я казах, я тоже горжусь. Это вкус жизни. Этот вкус очень трудно изменить. Называется на санскрите пхава. Б-Х-А-Вам. Пхава. Это слово вам будет попадаться часто в книгах. Пхава. Пхава значит основа существования, на которую опирается ум. Вот эта основа крайне сильная. Это вкус нашей жизни. Я именно хочу жить как русский человек, понимаете? Не просто жить, а как русский человек. Это пхава называется, вкус. Потому что я рожден таким. И вот эти пхавы бывают разные, на которые мы строим свою жизнь. На национализме, на капитализме, на коммунизме, на шовинизме и других измах. Люди называют это такими вот базовыми как бы основами для ума. И затем на этой концепции мы строим жизнь, формацию, семью и так далее. В русской традиции, в казахской традиции, в американской традиции. И это поддерживается. Это есть умонастроение называется. То есть есть поверхность ума мысли. Думать я могу о чем угодно. О чем угодно. Видели такого? Как его нарисовать? Неправильно. Это у меня будет суслик. Суслик сидит. Вот. Похож, нет? Вот так вот. И он всегда сидит недалеко от норы. Тут нора у него. И он изучает мир. Смотрите внимательно. Тут горизонт, тут степь такая. И он изучает мир. Как он изучает? Тут у него в лапах одновременно какое-то зерно. Он его так вот так пробует иногда и смотрит по сторонам. Он так учится. Это образование он получает. Но если подойти немножко сзади и напугать его, он тут же спрячется в нору мгновенно, правда же? То есть ум связан с норой постоянно. Его природа, это пхава называется, это связь. Мы говорим, йога – это связь. Вот с чем мы сейчас связаны? Вот от этого будет зависеть наша будущая жизнь, наша судьба. Например, если вы связаны вот с этим человеком, ваша судьба будет вот такая. А вот с этим человеком судьба будет другая. Особенно для женщины это важно. Если вы свою жизнь свяжете с алкоголиком, судьба уже определена, правда же? Ну, это же очевидно. Это простые, элементарные примеры. А если с таким человеком, то судьба вот так повернется к вам. То есть, видите, мы... Судьба зависит от того, с чем и с кем мы связаны. И о чем мы думаем. Бывает, что вы связаны формально с этим человеком, думаете о другом человеке. Судьба еще по-другому повернется в этом случае. Не так ли? То есть, главная определяющая составляющая судьбы – это наша связь с тем или иным объектом, явлением или социумом. С чем я себя связываю? Например, судьба Штирлица какова? Ну, он всю жизнь провел в логове фашистском, этот персонаж, этот герой. Но он был связан не с фашистами, на самом деле. Связан-то он был с советскими людьми, правда? Его считают героем. Судьба его великая, поэтому получается. Также, если мы живем обычной внешней жизнью здесь, ходим на работу, имеем семью, это обычно, как все люди живут, но... Наш ум связан с абсолютной истиной. Эта жизнь достойна славы, могущества и величия. Все желания исполнятся. Хотя внешне вы не будете делать чего-то необычного. Но всегда будет приходить положительный результат. Такие маленькие, хорошие вещи. В конце жизни получаете большой результат. То есть вы любите работу. Это вроде небольшая вещь, но хорошая. Что вы с любовью делаете свою работу? Вы любите свою семью. Вы любите все живые существа. Вы любите Бога, умонастроение. И все, что вы делаете, становится важным и ценным. Даже маленькие вещи, сделанные с любовью, это очень ценные вещи в нашей жизни. Таким образом, если наша цель возвышенная и велика, то и поступки должны быть также великими, возвышенными, наполненными смыслом. Этот смысл мы принимаем свыше, потому что ум не является высшей инстанцией. Немножко о могуществе ума. Мы часто приводим пример, нашумевший в Европе и в мире. Может быть, лет 10 назад, я не помню. Один электрик замерз в холодильном вагоне. Электрик. Рефрижератор – это вагон холодильный, знаете, там очень низкая температура, там морозильная камера. И его по ошибке закрыли на предприятии, загерметизировали в этом вагоне. Когда предприятие закрывалось на ночь, его загерметизировали по ошибке. Где-то он там лежал, крутил какие-то провода, двери захлопнулись и были закручены наглухо. Он специалист и понимал хорошо, что ему не выжить за ночь в этом вагоне. Он замерзнет. Если даже там будете бегать всю ночь, все равно замерзнете. Очень низкая температура. Он поддался панике, стал стучать, кричать. Никто не слышал его. Он, конечно же, замерз. К утру обнаружили, и ночью даже искали его, и семья беспокоилась. В конце концов, в этих поисках рано утром с опаской они открыли этот вагон, разгерметизировали и увидели, что там лежит труп этого человека, полностью насквозь промерзший. Все. Странное явление, потому что в вагоне не было минусовой температуры. Вагон был отключен от питания. Когда специалисты задумались, кто же заморозил этого человека. В вагоне было тепло, они зашли сюда. Там не было никаких признаков минусовой температуры. Но его тело было куском льда. Они сделали единственный вывод. Его заморозил собственный ум. Какова сила? Смотрите. Он с легкостью может менять химический состав этого тела. Все что угодно. Он может управлять любыми процессами. Тогда возникает вопрос, почему я этого сейчас не могу делать? Ум в одиночку ничего делать не может. Мы на первой лекции объясняли структуру вот этого человеческого сознания в эволюции, в ходе эволюции. Что такое эволюция? Снизу вверх. От обычного материалистического восприятия к осмыслению, от осмысления к действию, от действия к освобождению. От страданий. Ну, такой путь. Значит, от обычного созерцания к осмыслению. То есть мы созерцаем просто какую-то материю, какие-то объекты, но мы пытаемся осмыслить, что это такое. Это ум. Так, ум связан. Вот здесь у нас будет ум посередине. И он связан с чувствами, с органами чувств. И связан с принятием решения, разумом. Значит, получается три платформы. И ум между ними находится, заметьте. Вот здесь разум, просветление. Просветление. К этому уровню относятся, например, такие великие личности, как Будда и другие. Неважно. Все святые, великие пророки там. Это уровень просветления. Будха означает разум. Это пример. В христианстве, в исламе, неважно где. Примеров много в мире, достаточно. Здесь уровень невежества или уровень животного восприятия, где есть только четыре вещи, которые человек будет делать волей-неволей. Еда, сон, совокупление и оборона. Это присуще всем физическим телам, выживающим в этом мире. Это биология просто. Так. Это невежество, жизнь невежества. Он не знает, почему. Он должен каждый день есть, искать ночлег. Почему должен защищаться, обороняться и выживать вот в такой среде. Почему-то все так устроено, он не осмысливает. Это животное. Он просто живет таким образом, как все. То есть человек может спросить, ну а почему жизнь именно такая? Почему, чтобы быть счастливым, нужно так много трудиться вообще? В поте лица своего. Чтобы даже кусок хлеба заработать, нужно пот пролить и кровь иногда. То есть вопрос возникает. То есть на этом уровне вопросов не возникает. Просто есть сила чувств, они нас убеждают. Вот видишь, желудок хочет есть. Иди работай. Надо есть. Все, вот в этом смысл жизни он видит. И, однако, ум человеческий, он получает некоторую долю сверху. То есть у нас есть некоторый запас избыточной энергии, так скажем, в сознании. Что это означает? Мы получаем по своей природе, по рождению, некоторую частичку просветления сюда, как бы дозу некоторую, инъекцию, частичку. Она выражается в том, что мы задаем вопросы. Избыточная энергия, это значит, что я могу отстраниться в какую-то минуту своей жизни, как бы уйти в сторону в уме и задать вопрос, почему все это так, как я живу, как бы со стороны посмотреть на себя. Избыточная энергия. Как бы посмотреть на себя со стороны, оценить, что же это такое, этот мир. Это начало просветления, вопрос. Поэтому любой ребенок уже в 5-6 лет спросит, конечно же, ему дано это. У него врожденная эта вера есть во что-то высшее. И он говорит родителям, откуда я и почему я должен умереть. Меня это очень сильно волновало в детстве. Позже это можно забыть в силу вот того, что чувства нас увлекают просто к деятельности поддержания тела. Трудная жизнь, мы должны зарабатывать деньги днем и ночью, только об этом и думать. То есть такое устройство жизни, что нам очень сложно задуматься. И даже когда есть возможность задуматься, рядом горы, вот туда можно пойти задуматься, у нас нет времени это сделать. Вы когда-нибудь жалели, когда поднимались на какую-то гору и дышали свежим воздухом, и вдруг чувствовали, что тут другой мир какой-то, более чистый мир существует. Вы думаете, надо каждый день, каждую неделю выезжать в горы. Но вы забываете, потому что охватывает вот это вот желание поддержания тела. Слишком обостряется борьба за выживание сейчас. И эта избыточная энергия крадется иллюзией. Но она дана человеку для самоосознания, для осмысления жизни. Хорошо. Это просветление называется разум. Это невежественное состояние означает чувство. Известно, что на чувствах нельзя строить нашу жизнь. Жизнь нужно строить на образовании, на знании, которое работает практически. За это отвечает разум. А ум отвечает за теорию. Вот, например, есть 5 органов чувств. И глаз видит гору, и глаз видит золото. А ум создает в уме, в воображении, золотую гору или во сне видит. Это делает ум. Есть мужчина, есть женщина, и есть секс между ними. А ум создает картину, секс между мужчиной и мужчиной, и женщиной и женщиной. Это в уме происходит сначала. Это извращение сначала проникает в ум. Когда человек получает вкус к этому. Если вкуса не получает, то отвращение защищает его. Что мужчина от мужчины, простите, нет. Есть защита. Предохранительный клапан отвращения. Но если дать этот вкус, он примет это на практике. То есть это проникнет в разум. Смотрите. Ум чувствует две вещи. Приятное и неприятное. От чувств. Это естественно. Есть что-то для чувств приятное, есть неприятное. И ум работает с этими двумя вещами. Все приятное он примет, а неприятное отвергнет. Все. Он глупый, он дурак на самом деле. Ум – это просто дурак. Он может принять любые приятные вещи, даже если они вредные. Лишь бы было приятно. Поэтому проводником плохих вещей в обществе является приятный вкус. Как вы думаете? Реклама нас дает приятные ощущения, правда же? А результат этой практики ужасающий. Сколько людей сейчас страдает от курения? Болезнями? Раковыми? Сколько людей страдает сейчас от наркомании? А? Это приятные вещи. Но они разрушительные. И ум примет это. И подаст этот вкус приятный вверх, в разум. И человеку кажется, что достиг просветления. Вы когда-нибудь помните тот день, когда вы впервые выпили полстакана водки? И кажется, что счастье я чувствую. Смотрите, настоящее. Я такого раньше не испытывал. Хорошо очень. То есть этот вкус проникает в разум, как оценка. О, мне легче. Я счастливее. Меня меньше беспокоит. Море по колено сейчас. Комплексы уходят. Смотрите, я просто расцвел от стакана водки. Я прогрессирую. Прогресс. Такова иллюзия. Почему? Потому что приятное ощущение в уме. И вот это приятное ощущение в уме очень трудно забыть. В этом могущество ума. Если вы хоть раз попробовали сильный наркотик, вы можете стать наркоманом на всю жизнь. Если вы не вовремя занялись сексом, вы испортили всю свою жизнь будущую, говорится так же. Поэтому все ведические книги, писания, священные, они оберегают человека от преждевременных вот этих чувственных наслаждений, чтобы не переходило все это в развлечения отношения мужчины и женщины, еда, сон или оборона. Сейчас это просто развлечения. Бои всякие устраивают гладиаторские, секс публичный устраивают. Это считается передовой цивилизованной деятельностью. Все, что люди умеют думать, хотят это все увидеть потом, на самом деле. Наслаждаться этим всем. И это не является наслаждением на самом деле. Например, вкус мороженого меняется, если я его получаю в золотой тарелке или ем с ладони. Не меняется. То есть сам процесс наслаждения один и тот же. Но в уме, конечно же, большая разница. Я думаю, что ем в золотой тарелке. Понимаете? В уме это происходит. Само сексуальное наслаждение кратковременно, непродолжительно. Но в уме можно думать об этом постоянно. Психологи утверждают, что каждые 3 минуты здоровый мужчина думает о противоположном поле, чем бы он ни занимался. На работе ли он, за рулем ли он, чем бы он ни был увлечен, каждые 3 минуты у него возникает какой-то образ, какой-то там ягодицы, не знаю, или груди чьей-то. То есть ум заполняется этими образами. Это могущество ума. А даже если вы говорите, все, я больше отныне об этом не думаю, он вас спрашивать не будет. Вот, посмотри на это. Ты просто этого еще не видел. В картотеке очень много вещей. То есть ты бросаешь мне вызов. О, а посмотри, вот это видел? И все. И мы теряем волю. Как ребенок, да? Он еще не зрел, этих вкусов не знает. Ребенок говорит, я никогда не женюсь. Мальчик говорит, нет, я никогда не женюсь. А девчонки, они неинтересны, не привлекательны совершенно. Они противные все. Они визжат там, они задираются. Да? Зачем жениться, нет? Но как только проявится вкус, он женится. На этой противной девчонке именно. И она будет мучить его всю жизнь так же. И он ее тоже. И они не отстанут друг от друга, потому что этот вкус сексуальный будет держать. И в уме они надеются, что будут счастливы. То есть как? Я тебя научу делать так, чтобы я был счастливым вести. А я тебя буду тоже учить. Так, подчиняйтесь друг другу. Вот они воюют друг с другом. Но через 20-30 лет своей жизни ум наконец догадывается, что счастья, похоже, не будет. Она гневается, говорит, ты мою всю жизнь угробил. Все, развод, видите, не хочу. Жить с тобой не хочу, жить тоже не хочу. Все, 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 все. Это ум. Например, в книге рекордов Гиннесса я прочитал такую информацию о двух молодых людях из Бразилии, насколько я помню. Они прославились тем и попали в книгу рекордов, потому что делали 4 попытки совместного самоубийства. Неудачных. 4 к ряду. Первая попытка, то есть это была любовь, конечно же, причина. И родственники с двух сторон запретили им жениться. И вот отсюда это желание, жить не хочу, нас не понимают, у нас любовь, давай сбросимся в море на машине со скалы. Давай. Они сделали это. Разогнались и прямо со скалы в море, бабах. Ни одной травмы, ни царапины не получили, ничего, выплыли с большим энтузиазмом. Поднялись на крышу высотного здания, взяли за руки и спрыгнули. Несколько ушибов, не больше. Им снова повезло. Третья попытка была более интересная, проста. Они повесились в одной петле. Но веревка лопнула. Двойная тяжесть не выдержала. Четвертая попытка была, ну, самая надежная. Они взяли два револьвера, сели друг против друга, на счет раз, два, три, стрелять нужно было. Ну, насквозь, пробивать друг друга, сердце прям. Наверняка. Ну, и тут, как в кино, родственники ворвались, отобрали эти пистолеты у них, револьверы, и сказали, ну, раз такая любовь, женитесь. Это не самое интересное в этой истории. Самое интересное, что было через полгода. Что, вы догадываетесь, наверное, уже? Через полгода они развелись. Это ум. Это любовь на уровне ума. То есть воображение выдается за реальность. Ведь мы же тоже все придумали свое будущее и придумали свое счастье. Но мы никак не думали, что Фукусима так повлияет на весь мир. Неожиданность какая-то. Что там до Японии, правда же? Сейчас говорят, нет. Сейчас весь мир должен взяться за это. Япония не справится. С ней вообще говорить не нужно. Сейчас нужно со всего мира людей позвать туда, увидеть реальную картину, чтобы не скрывали ничего, и принять какие-то настоящие меры. Потому что там же еще экономика и политика, они должны скрывать все эти вещи, чтобы оставаться в деле мировой экономики. Сейчас люди говорят, нет, нужно снять все эти вещи. Пора, то есть мы живем на одной планете, и Япония сейчас может заразить всю планету вообще. Вот к этому сейчас все склоняется. А другие кричат, а вы знаете, что в России таких реакторов десятки? Подобный факультет, который строк уже давно уже вышел, как бы гарантийный. Что мы тоже живем на пороховой бочке. Вот такие мысли редко кого посещали, верно же? Я скажу одну вещь интересную. Я это понял в Индии. Ну, как бы увидел собственными глазами. Здесь мы живем в Алма-Ате. Пройдите по городу. Выходной день. Вы увидите, много молодежи гуляет, все улыбаются, счастливы, что-то покупают, едят, жуют, пьют, веселятся. Хорошо. Приезжайте в Алма-Ату через 50 лет. Посмотрите, что происходит в выходной день на улице. То же самое. То же самое. Но это уже другие молодые люди. А где же те? Они либо заболели, либо состарились, умерли, либо какие-то еще, у каждого своя судьба. Но мы этого не видим. И видеть и не хотим, собственно говоря. Оказывается. Если кто-то умирает, мы не хотим это видеть в городе. Зачем вы беспокоите граждан остальных? Ну, кто-то умер, ну и что? Ну, закройте его простыню, спокойно вынеси службу, если такая, в машину и увезите, чтобы никто этого даже не видел. Не нужно об этом думать и видеть. Не мешайте, не нарушайте общественный порядок. Это нужно скрыть. Нужно скрыть старость, нужно скрыть все болезни, нужно скрыть смерть. Из ума выбросить все это. И жить счастливо. Это называется жизнь в иллюзии. Скажите, если я об этом не думаю, этого не произойдет? Такова психология иллюзий. Если на обезьяну прыгает тигр, что она делает в последний момент? Она вытягивает руки вперед и закрывает глаза, а тигра нет. Но тигр есть. И он съест ее. Если страуса напугать, он голову в песок. Раз! Меня нет. Маленький ребенок прячется точно так же, закрывает глаза, ищи меня. Он думает, что он спрятался, его нет. Это называется жизнь в иллюзии. То есть разум, мы должны понять картину целого. Страх – это функция ума. Мы боимся смерти, поэтому лучше не думать об этом. Зачем вообще об этом заговорили? То есть ум отказывается, потому что неприятно. Он говорит, не нужно, это не истина, забудь об этом. Неприятно. А вот это все приятно. Молодость, наркотики, вино, свободная любовь – это все приятно. Вот этот образ жизни сейчас захватил все вокруг. Просто потому, что приятно это делается. Любую вещь, если подойдите приятно, ее примут. А если даже она бесполезна? Если даже она вредна, ее примут, потому что она приятна и талантливо подана. И ум, он обращается одновременно и к чувствам, и, конечно же, к разуму. Потому что у него тоже есть своя функция и сила. Разум сильнее ума. Представьте, вот это кони на этой колеснице. Ум – это вожжи, а разум – это возница. Он может управлять колесницей тела. То есть, если мы хотим подчинить себе ум, нужно обратиться к разуму. Вот это йога называется. Возвышение сознания. То есть, открывать в себе новые силы и энергии. Ученые утверждают, психологи, что 5%, максимум 10% способностей внутренних человек использует в течение жизни. Остальные они у него спят. 90-95% мы не знаем о себе ничего. наших способностей и возможностей. То есть то могущество, могущество исполнения желаний. То есть я сам могу получить желаемое, не опираясь даже ни на какую цивилизацию. Как я прочитал один интересный сюжет христианский. Когда-то все христиане были проповедниками первые, и ни от чего другого не знали. Они просто говорили это послание Иисуса, ходили по миру. А затем стали появляться первые отшельники. Они стали уединяться от людей, молиться подолгу, совершая аскезы, посты, молитвы. Вот такой путь также обозначился. И первый из них, человек, который этот путь как бы проложил своим опытом, он подумал, что он достиг чего-то необычного вот этим новым путем. Но в откровении ему, в медитации, пришел ангел и сказал: ты не единственный такой человек, который живет как отшельник. Есть еще один аскет лучше тебя, выше тебя. Ты-то живешь среди людей, как аскет, недалеко от людей. Они могут тебе принести пищу в виде тебя, какую-то помощь оказать, если необходимо. А этот живет в середине вот этой пустыни уже 30 с лишним лет. В середине безводной пустыни. Где нет ни пищи, практически воды никакой нет. Вот если ты хочешь увидеть человека выше и кое-чему научиться, иди туда, в сердце этой пустыни, куда даже шакалы не проникают. И он, повинуясь этому голосу ангела, пошел в этот опасный путь. И там, в середине пустыни, он достиг этого места. Обратно он уже не мог вернуться, не было ни пищи, ни воды, не было никаких сил. Там была какая-то пещера. Он заглянул в эту пещеру, увидел, что там есть источник воды небольшой. И там живет старец. Ничего не обрабатывает на земле, там пески. И он там живет. И он пришел туда, и они стали разговаривать. Он говорит: я знал, что ты придешь, ангел меня предупредил, что придет этот человек. И он сказал, что ты с ним раздели трапезу. Тогда первый спросил: откуда у тебя здесь трапеза, как ты здесь живешь? Как ты поддерживаешь свое тело? Пока они беседовали, ворона прилетела с булкой хлеба. И она села там куда-то на камень, посидела немножко и бросила булку хлеба на землю. И тот хозяин, старец, расплакался. Что ж ты плачешь? О чем ты думаешь? Я думаю о том, что я здесь живу уже 30 с лишним лет. И не было такого дня, чтобы ворона не прилетала и не приносила мне полбулки хлеба. А сегодня нас двое, она булку сбросила. Такие есть примеры. Это исторические примеры. Это не какая-то литературная гипербола или выдумка. То есть человек живет с энергиями природы. И вот вопрос, насколько он с ними сотрудничает. Например, смотрю картинку, гравюра. 3000 лет этой гравюре. Насколько там было написано, насколько я помню. Хорошо. Ну, то есть это может быть Египет, я не знаю, древний. Может быть, что-то еще. Но там два человека нарисованы, несущие на жерди одну виноградную гроздь. Это документальный рисунок. Это гроздь винограда была такая. Другой пример. Когда я еще закончил школу, я прочитал в новостях, интересная сенсация была. Обнаружили амфору. Амфора – это такая древняя греческая сосуд такой большой, знаете, для хранения там разных вещей. И в этой амфоре хранилось зерно. Это заинтересовало ученых. Зерно 1500 лет или больше давности сохранилось там, сухое. Зерно было очень крупное. Я не помню, размер был крупнее несколько раз нашего зерна. Его посадили, видели, что одно зерно дает колос в 600 зерен. Как булка хлеба вообще. Такой колос вырос. Ученые подумали: о, мы нашли, смотрите, какое хорошее сырье. Теперь мы засадим все наши поля этой пшеницы. Не засадили, но через два урожая она стала обычной. То есть атмосфера на Земле изменилась. Мы должны узнать, что же меняет атмосферу планеты, атмосферу материальных обстоятельств. Это энергия ума. Энергия ума мы пользуемся частично, потому что энергия ума находится также и в той среде, где мы живем, и мы с ней взаимодействуем. Как с солнцем, как с землей, как со водой, стихия ума, манаса. То есть, поэтому сейчас уже некоторые теоретики знают, что это на практике работает. Вы должны научиться думать, а потом можете получать любой результат. Сначала научиться думать. Открываю Веды, и там написано утверждение интересное однажды, что если вы просто думаете о змеях, о привидениях и о женщинах, они к вам приблизятся сами по себе. Можете даже не говорить об этом. Если просто думаете, они к вам начнут приближаться. Например, другой пример. Ведический тоже пример. Птица поддержит своих потомков касанием. Рыба – взглядом. Черепаха – мыслями. Это можно переложить на жизнь человека, что вначале, когда ребенок рождается, он ему нуждается в тактильных отношениях. То есть его нужно брать на руки, гладить, шлепать. Он так понимает родителя. Вот чисто вот нужно ему чувствовать кожу это все. Так он понимает язык. И постепенно начинает говорить уже. Затем, когда он уже становится больше и может бегать, где-то играть, он подчинится взгляду родителя. Замечали это? Во дворе он там забывает обо всем, начинает что-то творить, потом говорит, смотри, твой отец смотрит в окно, оп, и он дисциплинируется. Взгляд родителя контролирует все. И многие люди так остаются на этом уровне. Пока никто не смотрит, они делают такие глупости. И так детьми и остаются. Но высшее развитие, когда человек вырастает, и он думает о родителях, это честь моей семьи. Я не могу посрамить моего отца или моего деда. То есть мысли контролируют. Потому что предок был великий, и он думал об этом. Он оставлял им наследие духовное, чтобы они думали возвышенно, чтобы связывали предков с чем-то высоким, важным в своей жизни, опирались на это. И этого предка давно уже нет. Но наши мысли о нем поддерживают эту цивилизацию. Вот это называется духовная жизнь. Самодисциплина. Есть дисциплина, это некая форма насилия, как в государстве. Должна быть дисциплина и порядок. Если на работу не пойдете, денег не дадут. Опаздывайте, накажут или уволят. Это дисциплина. Это некий аппарат насилия государства. Но, как говорил Иисус, наступит другое время, когда не будет никакого управления. Почему? Что люди научатся управлять сами собой. Управлять собственным умом. Вот что важно. Человек, который не управляет умом, он подчиняется чувствам. Называется го. Даса – это санскритский термин. Даса означает слуга, а го – чувство. Это слуга чувств называется, уровень сознания. Человек, достигший развитого разума, го – с вами. С вами означает хозяин. Хозяин чувств. Если мы хотим стать господами, то сначала нужно стать господами собственных чувств, прежде чем будем господами кого-то еще. Если мы не управляем собственными чувствами, мы не должны никем управлять или командовать в этом мире. Сейчас происходит, конечно же, обратное. Люди, не контролирующие чувства, пытаются управлять миром. Чем угодно. Как понять, управляет человек чувствами или не управляет? Он не делает глупостей. Однажды я жил в отшельничестве неделю. Я был гораздо моложе, я всякое пробовал. Неделю в отшельничестве в горах. Ну, не только, там была духовная практика, не буду вдаваться в подробности, что там я делал, но я занимался медитацией. И это была группа нас, мы все вместе это делали, было легко, потому что мы друг друга поддерживали. В Польше это было. Затем приехал один человек, знакомый, сказал, теперь я хочу тебя пригласить в свой город. Там было кое-какое дело. Поехали, у меня есть машина. Через неделю жизнь в горах в медитации. Когда мы совершенно в аскезе жили, мы питались чистой вегетарианской пищей, мы очень рано вставали, по 4 часа каждый день медитация была, ну и так далее. Читали книги, философию изучали. Неделя – это сильное погружение, попробуйте. Ну, хотя бы 3 дня попробуйте. Ну, хотя бы одно утро попробуйте. Уже опыт получите. Серьезный опыт получите, это повлияет на всю жизнь, хорошо. Ну, у нас неделя была. Потом было и больше, конечно. Но я хочу рассказать другую вещь. И вот мы спускаемся с ним на остановку к машине. Там я наставил машину, это же горы. И я чувствую, что какой-то мир другой. Я-то из этого вообще-то мира, но какой-то он странный, этот мир. Я не говорю, в чем же странность этого мира? И тут как ответ моего вопроса. Человек приходит на эту остановку тоже, он ждет автобуса там. Обычно молодой человек, поляк, местный житель. Он ждет, ему скучно. Он достает какую-то коробочку из кармана, такую красиво упакованную, с какими-то надписями красивыми. Открывает ее. И какой-то такой цилиндрик длинный достает оттуда. И вставляет в рот себе. Не знаю, что он делает. Из другого кармана достает что-то еще, зажигает и вдыхает. То есть я это видел сотни раз. Но вот раз я подумал, какая глупость. Зачем он это делает? И на самом деле, если вы спросите человека, а зачем ты это делаешь? У него нет никакого разумного ответа. Скажет, да, просто так. То есть разум отсутствует, ответа нет. А почему все-таки он это делает? Сейчас скажу. Заставляет делать ум. В этом нет никакой необходимости, кроме того, что это потребность ума. Сейчас я объясню. Как это стало модой, как стало престижным в одно время курить. Все курили. Если вы курите, вы мыслящий человек вообще. Если в каком-то старом фильме нужно было показать мыслящего героя, нужно было показать перед пепельницей с окурками, он всю ночь там выкурил несколько пачек, но думал глубоко очень. Это стало чем-то таким ценным. Но это лишь было умонастроение. И вот мы видели эту рекламу Marlboro, это была самая престижная табачная компания в моей молодости. И до сих пор она гремит по всему миру, Marlboro, очень развита. Кстати, этот вот герой рекламы, он умер от туберкулеза легких. Как вот в насмешку всего это, понимаете, как ирония судьбы. То, что он рекламировал, оказалось его концом. Там он очень привлекательный, заметьте, очень тонкая реклама. Лицо не открыто этого человека, это таинственная личность. Это очень таинственная и свободная личность. Это ковбой. По прерии, наконец, свободный. Он где угодно. Marlboro. Понимаете, это шляпа, это тень на лице. Это романтика. Это настоящий мужчина. Неуловимый герой. Если вы будете говорить Marlboro, вы принимаете этот дух этого героя. Это ум. А на самом деле просто принимаете порцию яда, табака. И мыслить не можете, потому что весь кислород, этот никотин, сжигает в вашем мозгу через кровь. Притупление сравнивается с глубокомыслением. Возможно, вы видели много тупых людей, заторможенных, но мыслящих очень редко можно найти. Мысль не означает, что мы должны вот это все считать, просчитывать или на компьютере работать. Нет. Мышление имеет природу интуиции на самом деле. Вот что выше этого всего. Например, в Индии в одном офисе, я не знаю, как я туда попал, в этот офис, но я увидел одну интересную картину в Индии. Мы же туда едем и чудеса какие-то искать, ну и получаем тоже какие-то примеры чудес. Страна чудес. Какой-то офис индийский. Я не буду говорить, что такое индийский офис. Вам и не снилось, конечно же. Как, знаете, в Гималай мы пошли, и там у дороги был отель. Я как-нибудь покажу вам фотографию этого отеля. Ну, написано было «отель». Это было из досок так вот собрано, как-то все полиэтиленом сверху накрыто, и был отель. И там был такой вот топчан деревянный, и больше ничего. Вот, тут нужно ложиться, и потолок был совершенно низкого так, и к этому потолку прибита дохлая кошка. Ну, чтобы духов отгонять, там духов много в горах. Это все, это уют, комфорт, это созданное условие для проживания, пожалуйста. Бесплатный причем, это вот хорошо. И вот это был индийский офис, так скажем. Ну, есть, конечно, индийские офисы настоящие, то есть и американские, вот такого типа, но это был индийский офис. И они сводили счета в конце дня, эти люди. Они приносили бумаги, все эти индусы бежали к главному человеку. Главное, сразу было видно, он сидел на видном месте, в кресле, полный такой, знаете, у него такой тюрбан большой был. Такая бородка, маникюр на руках, очень необычный, весь в украшениях, весь в серьгах. И у него был такой, знаете, взгляд медитативного йога какого-то такого. Я думал, может, Аурабинда какой-нибудь там последователь, я не знаю, что это такое. Вот. Ну, прям такое впечатление, индус. Такой колоритный. Они ему приносили эти бумаги с цифрами. И там просто колонки этих цифр, это какие-то итоги, выводы, и он должен все свести эти концы с концами, посчитать все это. То есть. У него не было на столе ни счет, ни этих вот калькуляторов, ни компьютеров. Он сидел так. Несколько секунд и говорил результат. Через несколько секунд они расходились и вводили эти цифры туда, куда нужно. Он суммировал, умножал, делил в уме мгновенно. Любые операции производил. В ведах есть такая наука. Как научиться этому? Это бывает как бы явление спонтанное. Кто-то рождается такой способностью или получает такую способность. Я сам объяснить не может, так, на уровне ума. Но на самом деле это наука. Как развить способности интуиции. Есть такая наука, которая позволяет человеку взглянуть на дерево один раз и сказать, сколько на нем листьев или фруктов. И он не ошибется. Вы думаете, как это возможно? Но мы многого не знаем сейчас. Например, есть такие энергии. Та же радиоактивная энергия, другие энергии, которые позволяют нам охватить объект со всех сторон сразу же. Например, наш взгляд, который мы бросаем с вами на объект, он поверхностный, мы видим только одну сторону Луны, не так ли? Но есть другая способность, когда вы смотрите не так, как касаетесь рукой, а смотрите вот так. Понимаете, о чем я говорю? Вы смотрите вот так, ваш взгляд свойство гибкости имеет, или жидкости. Не просто поверхностного соприкосновения, а объемное восприятие. Одновременно видите эту сторону и заднюю сторону. Как вы видите нашу планету Земля с космоса таким взглядом? Скажите, как она будет выглядеть? Шаром? Нет. Плоскостью? Как карта развернута вот так перед вами выйдет. Поэтому в Ведах написано, что Земля плоская. Это другой взгляд, другая точка зрения. С другого измерения взгляд. И он более удобный. Вам не нужно летать вокруг планеты, чтобы посмотреть, как оно устроено. Правда же? Просто посмотрели, как голограммное зрение, так скажем. Ведь они научились это делать. Создавать голограммное изображение, объемное. То также можно видеть человека. Более того, есть взгляд, когда вы видите форму человека и одновременно его суть. Тонкое тело. Причину этой оболочки. Это так же, как перчатку одеваю на руку. Она похожа лишь на руку, но суть ее внутри. Причина этой формы внутри. Итак, это физическое тело, оно выросло на какой-то основе. Не на костях, не думайте так, пожалуйста. Кости тоже растут. Вы же не выращивали эти кости, правильно? Как вы их отрастили? Как вы отрастили такой нос, скажем? Или такой рост? Вы ничего не делали. Это повинуется другим силам, другим энергиям. Мы пользуемся этим. Так вот нужно разобраться, что за механизм во мне. Бхагавадгите говорится, что за это отвечает ума настроение. Ям яма писмаран тяджанте анте калеварам. То есть, когда человек находится в каком-то состоянии бытия, вот такую форму он и формирует его ум, тело. Таким он станет. Хорошо, перейдем к более понятным примерам. Видели фотографии хозяев с собаками? Обратили внимание, правда? Как они похожи. Только нужно разобраться, кто на кого похож. Собака на хозяина или хозяин на собаку. Кто о ком думает, тот становится похожим на эту личность. Вот и все. Некоторые йоги и мистики могут полностью менять свой облик лица и формы. Может превратиться в старика или в молодого, наоборот, мистики. Это тренировка ума, тонкого тела. Могут во сне совершать определенные действия. Это тонкое тело. На этом строятся различные магические трюки. И создание различных предметов в пространстве, из пространства. Потому что ум контактирует с пространством, с эфиром. А эфир – это тоже энергия, это не пустота. Пустоты никакой нет. Эфир – это энергия. Откуда все можно брать? Безграничный запас энергии. Когда ученые откроют этот источник энергии, им не нужен будет ни уголь, ни дрова, ни ядерная энергия. Они могут просто протягивать руку и получать желаемое из пространства, из эфира. Но нужно научиться правильно мыслить, правильно, очень глубоко. Кроме этого, важно имеет значение скорость ума. В школе нас обучают быстрее думай. Зачем все это, скажите? Зачем? Вот скорость ума. Чтобы проникнуть в более глубокие явления. Например, Бхагавата Пуране описывается единица атомного времени. Вот атом. Он очень маленький. Он очень маленький, но вот, чтобы вы видели, нарисовал вот таким. Атом мы не видим. Теперь солнечный свет представьте. Скорость солнечного луча. Сколько? 300 тысяч километров в секунду? Ну, так говорят ученые. На самом деле, сейчас уже есть другие точки зрения. Уже не согласны с этим. Но мы для примера приведем этот пример. Что в Бхагавата Пуране описывается, что вот представьте скорость света. Вот это диаметр атома. И свет проходит вот это расстояние. Вот это время, это одна единица атомного времени. Это пример из древней Бхагавата Пураны. Это единица атомного времени. То есть с огромной скоростью происходят там процессы. Для нашего ума неуловимы абсолютно. Но если вы разгоните свой ум, вы увидите чудо. Вы увидите, что материя светится вся. Она наполнена огромной силой энергии. Чтобы ученому это понять, им нужно было создать ядерный взрыв, чтобы понять, сколько энергии в материи. Она выглядит только инертной. Кусок какой-то энергии. Уран там или что-то еще, что-нибудь, какие-то активные вещества. Но при критической массе выделяется из килограмма такая энергия, что вот этой алматы у нас не будет больше. Из килограмма вещества выделяется, из капли вещества выделяется море энергии. Какая силища, смотрите. И чтобы управлять этой энергией ядерной, она под управлением находится и сейчас, например, как Солнце. Там эти энергии полностью под контролем. А здесь Фукусима вышла из строя, мы не знаем, что делать. А на самом деле этой энергией управляет ум и разум. Вот так вы сможете творить в этом материальном мире любые вещи. Если родите способности ума и разума вместе. Может быть, я сейчас говорю слишком сложные вещи. Начинать нужно с простого. Прежде всего, ум нужно очистить от энергии, которые сейчас мешают, там, от энергии паразитов, так скажем. Сейчас мы отягощены энергиями-паразитами. Что это такое в уме? Обиды, разочарования, болезни. Здесь я имею в виду, что мы можем думать о болезнях из страха. Смерть заполняет ум страхом. Обиды, разочарования, болезни, смерть. А старение этого тела тоже смущает наш ум, заполняет его негативным образом. Поэтому в ведах вы найдете в других писаниях простые наставления. Учись прощать. Смерти нет, душа вечна, как в русских ведах пишется. Смерть ты никогда не увидишь свою собственную. Ты ее никогда не увидишь. Ты увидишь только ее со стороны, чью-то смерть. Сам ты не умрешь никогда. Ты никогда не увидишь собственную смерть. Этого не случится. Ты просто можешь оставить тело. Когда Александр Македонский приехал в Индию, был один случай интересный, который сбил его энтузиазм как завоевателя. Он встретил йога, необычного человека, сидящего на земле. Безмятежно, спокойно перед ним, без всякого страха. Вот этот ум его был чистый. И Македонский был на коне. И он ожидал, что человек встанет и выразит ему почтение, поскольку он завоевал эту страну или завоевывает эту страну. Он хозяин. Хозяин мира, он себя считал императором мира. Но йог не шелохнулся с места. Он посмотрел на него, закрыл глаза. Ушел в медитацию. «Ты знаешь, кто я?» Говорит, «Знаю». «Давно знаю», говорит. «Ты знаешь, что я могу с тобой сделать? Я могу сейчас взять меч и снести тебе голову. Я управляю всем миром». Йог сказал, «Когда моя голова покатится по земле, ты же это увидишь». Македонский не мог понять, о чем говорит человек. «Да, конечно, я это увижу». «Увижу это и я», — сказал йог и закрыл глаза. «Во сне бывало с вами такое, что вас убивают во сне? Во сне вы скорбите, меня только что убили. Это называется смерть. Вот это состояние скорби называется смерть. Избавляйтесь от скорби, смерти нет. Вы просто переходите в другое. Откуда скорбь? Потому что утрата. Это же родственники, накопленные деньги, правда же? Связи, отношения, любовь, прочие дети». И вот это вызывает боль. Но если вы освобождаетесь от этих лишних привязанностей и обозначений, вы не испытываете скорбь. То есть ум нужно освободить от страха смерти, от обид, от разочарований, от болезней, от этой вот уязвимости, когда одно обидное слово, я не могу уже ничего делать, видите? Я очень слабый стал человек. Ум слабый. Одно обидное слово, я на целый день, на два дня вышел из строя, все. Мне нужно пить валерьянку там, лежать. Проклинаю этого человека, в уме его уже разодрал на части много раз, снова соединил, снова разодрал, и в уме я не могу. Весь ум занят этим гневом, этим раздражением, этими разборками. Политики, экономисты, семейные люди, все разбираются. Но никто не занимается главным делом, это называется энергии-паразиты, заполняющие наш ум, поэтому мы слабые. Понятно, что у нас паразиты в теле, у нас здоровье слабое, ясное дело. Но паразиты не придут сами по себе. Их притягивают наши действия, поступки, наши желания. Поэтому, чтобы очистить ум, нужно освободиться от лишних, ненужных желаний, то есть искусственных желаний. Искусственное желание. В супермаркете я увидел молоко с рекламой. Улучшенное молоко. Витаминизированное молоко. Это искусственная вещь, это невозможно. Молоко улучшить невозможно. Это ловушка, это реклама просто-напросто. Молоко нельзя улучшить никакими другими продуктами. Это самая чистая, самая лучшая субстанция для человека. Пища. Поэтому первый шаг для того, чтобы обуздать ум, обучить его, философия. Отметьте это. Учиться мыслить философски. Я сейчас приведу одну историю, пример, который называется «Все, что не делается, все к лучшему». У нас же много плохих вещей в жизни происходит, часто сейчас, беспокойств много. Но мы должны помнить, все, что не делается, все к лучшему. Вот история на эту тему. Жил один царь, у царя был советник Браман, хороший астролог. И чаще всего царь спрашивал о будущем, что-то предсказывал, какие-то вопросы, и он давал ему советы одни и те же. Он говорил: дорогой мой царь, все, что не делается, все к лучшему. Слишком у него был простой ответ на все вопросы. Поэтому царь иногда раздражался на ответы этого священника. Похоже, он просто ест мой хлеб бесполезно. И вот однажды случилось нечто, которое разгневало царя. Был он на охоте. И на охоте он вступил в схватку с тигром неудачно. И тигр оторвал ему большой палец правой руки. Потерял его. Очень расстроился царь, потому что он воин, ему нужно держать оружие. Он сильно расстроенно пришел во дворец и позвал брамана, астролога. Посмотри мою карту. Скажи, какой грех я совершил в прошлом, что потерял большой палец? Печальное. Печальное событие сегодня произошло. На что браман невозмутимо сказал свою фразу: все, что не делается, все к лучшему. Царя это взбесило, дорогой мой. Посиди-ка в тюрьме немножко. Подумай о жизни теперь ты. Подумай, что хорошего в этом. Прошел месяц, Брама сидит в тюрьме, у царя рана заживает, он снова помышляет об охоте и едет на охоту. Случилось другое несчастье. Заблудился он, отбился от свиты. И поймали его какие-то племена нецивилизованные, дикарей, которые поклоняются богине Кали. В Индии до сих пор поклоняются Кали. Очень опасное поклонение. Ну, в городах не опасно, а вот в джунглях будьте осторожны. В джунгли не ходите никуда. Если вы там попадетесь последователям Кали, вас предложат в жертву. Вот какая красивая белая жертва. А? И удобно, он иностранец, никто не пустится искать. И очень хорошая жертва, правда? Красивая, белая. Эту жертву помоют сначала, умастят маслами ароматическими, украсят одеждами гирлянды, потом зарежут на алтаре. И царя поймали, подумали, хорошая жертва. Помыли, умастили маслами, одели, гирлянда, на алтарь принесли. Жрец пришел с мечом, хотел уже было убить его. И смотрит: боже мой, пальца не хватает одного. Брак принесли. Ну что это за жертва, пальца нет. Кали не примет такую жертву, нужна безупречная жертва, чтобы все было на месте. Выбросьте ее обратно. И царь в перепрыжку, украшенный, умащенный маслами, в гирлянде вернулся во дворец, счастливый. Сказал: ведь прав этот был священник мой, браман. Что не делается, все к лучшему. Если бы не этот палец, мне бы конец просто. Да, позовите его из тюрьмы, позовите, я его хочу наградить. Дорогой мой, прости меня, я погорячился. Я не все понимаю, конечно же, но вот ты прав оказался. Я признаю свою ошибку. Меня только что забраковали на жертвоприношение. Этот палец, это спас от меня, это к лучшему все. Браман опять невозмутимо сказал: ну да, я же тебе говорю, все, что не делается, все к лучшему. Опять царя это задело. Ну хорошо, если так. Мне это хорошо, но что хорошего было для тебя? Ты этот месяц сидел в тюрьме. Объясни мне. Браман сказал: если бы я не сидел в тюрьме, то ты бы по обыкновению взял бы меня с собой на охоту, верно же? А уж мои-то пальцы-то на месте. Это история. История, которая помогает понять уму, что на самом деле есть еще какие-то причины, которые мы не знаем, и в этой жизни все происходит справедливо на самом деле. Кроме одной вещи. Несправедлива только одна вещь, что каждый думает, что он самая важная личность в мире. Вот это ошибка. А все остальное происходит по закону кармы совершенно справедливо. Что посеешь, то пожнешь. Все события нашей жизни, которые приходят к нам, предопределены. Если мы хотим, конечно, их изменить, а мы хотим много изменить, нужно изменить ум сначала. Я приведу другой пример. Из Бхагавата Пураны как один человек освободился от кармы. Это тоже был царь. И царь несет большую ответственность за свои поступки, больше, чем обычный человек, потому что ему будут подражать, чтобы он не сделал. Если царь курит, все будут курить. Царь-алкоголик, как в России кто был? Ельцин. То и другие будут подражать всему этому. То есть он учит собственным примером, такая личность. Этот царь, чтобы учить других людей собственным примером, сторожил по ночам коров. Чтобы люди понимали, что коровы очень важны для нашей цивилизации. А на самом деле это так. И однажды безлунной ночью он ходил, вооруженный, вокруг коровника, в тьму непроглядную. Пришел тигр, который охотился на этих коров ночью. И он услышал рык тигра, крик коровы. Царь был хорошо обучен владеть оружием, даже в полной тьме. Он прибежал в полной тьме на место происшествия и по звуку взмахнул мечом, не промахиваясь обычно. Но тут он промахнулся. Тигр лишь отрубил ухо, а убил корову. Он понял, эта ошибка мне будет дорого стоить. Люди будут подражать моим действиям теперь. Они забудут, что это была ошибка. Они просто будут убивать коров теперь. Это санкция. Поэтому как только пришел его гуру Васишта, он сразу признался, что я совершил непростительный грех. Я убил мать сейчас. Ну, по ошибке, конечно. Ага, сказал Васишта. Так, ты должен быть наказан, иначе это распространится на все царство. Я проклинаю тебя, ты будешь рождаться сотни жизней низкорожденным в плохих семьях. Предопределено уже все, плохая карма за этот поступок. Но Васишта знал, что сделает царь. Царь был очень образованный человек. Царь понял, оставил царский престол, ушел в отшельничество, мысли полностью погрузил в абсолютную истину в Бога и ушел в духовный мир. Все. Вот такая история. Духовное измерение. В русских ведах это называется мерность. То, о чем мы сейчас говорим. Есть как бы миры, а есть мерности, они говорят. Есть индийские веды, есть русские веды, есть много источников знания. Но все они называются веда, знания. Основа всего знания. А мир – это подобно, вот мы сидим в помещении, тут какой-то здесь мир организован для определенной цели. А вот за окном уже немножко другой мир, понимаете, да? Они как виноградная гроздь, вот эти вот ягодки вместе, вот так вот эти миры. Галактики, планеты, вот они как-то вот так вот собираются. А мерность – это как матрешка, одно в другом. Ну, например, вот наше физическое тело. Это один мир. У вас есть свое тело, другой мир. Чтобы понять друг друга, нужно пообщаться, правда? Два мира общаются. Но в этом теле еще есть тонкие энергии. Здесь же это мерность называется. То есть я не это тело, поэтому телу вы не поймете меня. Нужно послушать, нужно поговорить, нужно почувствовать, нужно проникнуться. Это называется мерность. Согласно этому закону, описанному в ведах, в этом месте, где мы сейчас находимся, есть зал, правда же? А в другом измерении здесь, может быть, океан бушует. Этих измерений никто не знает, сколько во Вселенной. Будда сказал, это бесконечно. Хотите понять? Открывайте матрешку, он говорил. Что там видите? Еще одна матрешка. Открывайте, что там? Еще одна матрешка. Ароха, сказал. Бесконечно. Но веда говорится, что на самом деле бесконечно само в себе, в материи. Но границы материи тоже существуют, тем не менее. Как мы говорили, бесконечные мысли, бесконечные желания тоже бесконечно, ароха. Но есть душа при этом. Хозяйка этих всех мыслей, этого города, тела, с миллионными жителями желаний и прочее. Когда приходит смерть, и все эти желания должны покинуть город, они все выходят в скорби через эти ворота тела, через каналы выходят. И хозяйка очень скорбит, что больше города нет, что эти желания остались неприкаяны, ищет нового прибежища, новый город нужно найти. Где поселиться с этими миллионными-миллионными желаниями бесконечными? Интересно, смотрите, как ограниченное и безграничное вместе существуют. Я один, но желаний у меня безгранично много. Также и Вселенная безгранична, но управляется единым разумом. И вот этот единый разум, это я часть этого единого разума. Если я устрою эту связь с этим разумом, получаю могущество. Есть, конечно, два вида могущества. Есть материальное могущество, есть духовное могущество. В добродетели и в невежестве. Есть могущество разрушать, есть могущество созидать, есть могущество поддерживать. Скажите, какое могущество наиболее сильное? Разрушение, поддержание или творение? Поддержание, верно. Поддержание – это наиболее высокая сила. Поэтому мы должны учиться поддерживать свое умонастроение счастья. Могущество означает счастливый человек. К нему притягиваются все самые лучшие энергии сами. Он привлекает их. Итак, в западном мире есть все необходимое для собак. Магазины для собак. Одежда для собак. Столовые для собак. Для собак есть парикмахерские. Есть для собак клубы йоги. Все это есть. Я видел в Швеции или в Швеции. В Швеции я видел. Я зашел в магазин красок, я искал краски. И меня обслуживала собака. Хорошо одетая. Это не шутка. На самом деле там была хозяйка и собака. Собака выполняла работу, хозяйка стояла у прилавка, у кассы. Хозяйка встречала, то есть собака встречала гостей. Она встретила меня, эта собака. Галстук, бабочка в горошек красный. Пиджачок. Вид у нее был очень серьезный, человеческий. Прическа очень хорошая, прямой пробор. От нее пахло духами. Штанишки, там хвостик был продернут. Туфельки не помню, были или нет. Наверное, нет. Она была очень степенная, серьезная, были усики такие, все причесано. Я был поражен ее видом просто одним даже. У нас люди так не выглядят в России, я подумал, как собаки в Швеции. Но собака, она ко мне медленно подошла и посмотрела в глаза мне очень внимательно. Я посмотрел на прилавок. Она уловила сразу мой взгляд, посмотрела туда же. И сказала, пройдемте. И она пошла в эту сторону, оглянулась, жду. Я сказал, нет. Она снова ко мне и смотрит. Я туда, она посмотрела туда, пошла туда и смотрит, меня приглашает. Я пошел за ней. И куда бы я ни хотел пойти, она улавливала мое настроение. И проводила меня к этому предмету. Затем я сказал, нет, ничего не нужно. Она поклонилась и отошла в сторону. Она все прекрасно понимала. И вот клубы йоги, я хотел сказать, клубы йоги для собак. Поскольку они такие чувствительные к человеку, они могут делать то же самое, что и человек. Йога позволяет сейчас с дыханием работать, с умом работать, с энергиями в теле через асаны, регулировать эту энергию, исцеляться и так далее, самоисцеляться. Йога – это большое будущее сейчас в обществе. Она сейчас распространяется, как лесной пожар. Эффект потрясающий, колоссальный, особенно прана-яма, когда достигаете этого уровня. Желание исполняется. Вам везет в жизни. Вас покидают дурные мысли. У вас пробуждаются новые энергии, боже мой. Вы рождаетесь заново много раз в йоге. И они занимаются собаками, поскольку собака в точности может уловить желание хозяина и повторить всю йогу. Замедляют пульс собаки, останавливают сердцебиение, представьте. Научились. Глядя на человека просто. Но это прекратили по одной причине. Когда обнаружили одну опасную вещь, что в этом процессе, когда хозяин работает с собакой, собака в процессе йоги и медитации на хозяина приобретает его качество. А хозяин качество собаки. То для собаки, несомненно, это очень полезно, для человека не очень. Поэтому очень важно, с кем же мы общаемся. Это тоже зависит нашего настроения от этого. Я сейчас не буду, нет времени говорить о выкладках ученых, о том, как работает звук, ум и ДНК. Есть целые научные выкладки об этом. Как звук формирует ДНК, а ДНК уже формирует все остальное. Поэтому главная работа с умом через звук. Ну, с чего мы начинали лекцию вчера, может быть, или позавчера. Мы говорили о звуке, потому что ум контролируется только звуками абсолютной истины. Например, чем можно обезоружить человека? Ну, у него там свои мнения, он там вот бурно, у него жизнь кипит, там он ссорится, мирится, он живет в этой двойственности, он страдает, наслаждается, все у него так вот смешано. Как его отрезвить? Словом, верно. А какие слова? Вот еще. Что такое абсолютная истина? Что это за слова такие, которые могут умиротворить ум? Его невозможно ничем успокоить, умиротворить. Ему все надоедает, рано или поздно присыщается, он хочет чего-то нового. Он не останавливается ни на чем одном, он скачет, чанчала, с объекта на объект, он как воробей, туда, туда, ищет, ищет, ищет. И все ему, в конце концов, не нравится, все присыщается. Вот он такой беспокойный. Как же его угомонить-то? Только мысли об абсолютной истине останавливают ум. Если ум остановился, это все равно, что на озере штиль. Все прекрасно, ясно и понятно. Только если вы успокоите ум, все прояснится, на все вопросы ответите сами. Поэтому духовный учитель нужен для того, чтобы мы услышали абсолютную истину и успокоили ум, и мы найдем массу подтверждений того, что сказано свыше. Мы сами начнем мыслить высокими категориями. Отражение, способность отражать важна, ясно и точно, без искажений, без всякой лжи. Ум лживый, когда волнуется, желания управляют им. Один мальчик пошел в лес. И там в лесу он гулял где-то, заблудился, и там он умер. Такая печальная история. Родственники ждали день-два и подумали, несчастье какое-то произошло. Пойдем найдем хотя бы тело и похороним его. И пошли на поиски в лес. Навстречу им вышел шакал. Сказал, вы ищете мальчика? Да, да, он там, в том месте. Он лежит мертвый. Можете похоронить его. Они пошли в том направлении, и прилетел гриф. Вы ищете мальчика-ребенка, который умер. Его нет в этом лесу, идите домой. Почему один сказал одно, а другой другое? Потому что один есть ночью, а другой днем. Это называется ложь. Ложь основана на каких-то желаниях. Шакал сказал, он там, закопайте в землю, а ночью я приду и съем, раскопаю и съем его. Так пища сохранится. А гриф сказал, его нет там, уходите, потому что я сейчас прилечу и съем, пока его не захоронили. Вот откуда исходит вся философия и наука. Пока у нас есть корыстные желания, а знания речи быть не может, необходимо избавиться от корыстных желаний, прежде чем мы получим великие знания и встанем на великий путь. Это путь бескорыстия именно. И это трудно принять уму, не так ли? А, это опасно то, что вы говорите, бескорыстно, да? То есть я должен быть бескорыстным, а другие? Другие-то не бескорыстные. Как же я с этим бескорыстием буду жить в этом обществе? А? У вас опасная философия, не примем ее на практике. Нет, вы не правы. Бескорыстие в знании должно быть. Никогда не позволяйте себя эксплуатировать, хотя вы бескорыстны. При этом не позволяйте эксплуатировать себя. Служите высшим энергиям, а не низшим энергиям. То есть бескорыстие нужно проявлять к достойной личности. То есть, значит, получить образование должны все. Например, муж бескорыстный, жена не бескорыстная, это эксплуатация. А как быть? Нужно получить образование вместе. И детей научить этому. Я не знаю, как это получится у нас в разных положениях, в разных семьях, в разных культурах, но это необходимо начинать делать в любом случае, кровь из носа. Такова необходимость времени. Иначе мы не выживем с вами. Возможно, даже кому-то это неудобство принесет, эти знания, потому что в семье не все это примут. Но все равно практикуйте духовную жизнь. Работайте с умом, делайте хорошие вещи. Бхагавад Гите говорится, друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Нам нужно просто понять, получить знания, что же такое истинная добродетель, абсолютная истина. И абсолютная истина, она описывается несколькими словами. Джан Мадье Сиайтага. Источник всего. В ней есть все. Вы не теряете ничего, когда переходите к абсолютной истине. Там есть все, потому что это лишь ее отражение, этот мир. Слабое искаженное отражение. Здесь мы не так уж и счастливы. Здесь мы большей частью страдаем в этом мире. Например, абсолютный закон – это любовь. Это слово для всех подходит, правда же? Для всех возрастов, для всех наций, для всех видов и форм жизни. Любовь – это абсолютная истина. Истина в том, что нам нужен чистый воздух, чистая вода, свет солнца. Это истина. Нам не нужна грязная вода. Нам не нужна отравленная земля. Нам не нужны эти модифицированные овощи. Нам нужно первозданное, то, что дается нам первозданно, в чистом виде. И вот эта чистота позволяет нам видеть. Например, через чистый воздух вы очень далеко видите. Сквозь прозрачную воду, как на Иссыкуле, вы глубоко видите. Сквозь чистую вы увидите абсолютную истину. Вы увидите Бога в собственном сердце. Это вопрос чистоты. Это не вопрос внушения или религии. Или какого-то фанатизма. Это просто очищение. Потому любая религия предлагает процесс очищения как ограничение. Не делай этого, а делай вот так. Не убивай, не лги, не прелюбодействуй. Но самое главное из всех этих заповедей, конечно же, не лгать. Начало. Начало работы с умом – говорить правду. Это первое будет главная опора. Потому что не причинять насилие – это закон очень глубокий. Он касается не только убийства или причинять боль. Он более тонкий, чем можно себе представить, что касается ахимсы. Ахимсу нужно практиковать уже с правдивым умом. Почему люди не могут избавиться от склонности к насилию сейчас? Ум не очищен. Они бы и хотели жить в мире и счастье, но ум нечистый. Эгоизм преобладает. Ради любви к одному человеку мы можем убить другого человека. Ради любви к своей нации можем уничтожить другую нацию. Это грязный ум, неочищенный ум. Он так думает. Поэтому любовь ко всему живому называется любовь к Богу. Это высшая заповедь, дается всеми религиями. Цель и смысл всей нашей жизни, цивилизации, эту любовь развивать и углублять. И это счастье. Это суть. Это природа ума, думать о Боге. Как только появляется беспокойство, ум должен умиротвориться. Так мыслить, чтобы все поставить на место. Это самоосознание называется. Обычно людей выводят из равновесия смерть близкого родственника, развод, измена. Это самые сильные травмы в сердце. Обычно такие вещи. И все же мы должны научиться понимать события нашей жизни. Не поддаваясь скорби. Причин для скорби нет ни у кого. Что посеешь, то пожнешь. О чем же нужно скорбеть? Глупый человек скорбит о том, что наказание пришло к нему. А мудрый думает, мудрый скорбит, когда совершает грех. Об этой склонности скорбит, что все, у меня еще есть склонность к нечистому поведению. Когда же я от этого освобожусь? Он не боится наказания, он боится совершить что-то грязное. А глупец, он не боится совершить что-то грязное, греховное, но боится только наказания. Итак, постепенно наше общество меняется вот в направлении духовного развития повсюду, все СНГ, весь СНГ. Я могу об этом говорить прямо, потому что я в этом тоже участвую в процессе. Больше 20 лет я путешествую по городам. И это очевидно, как интеллект общества поворачивается в сторону знания, духовного знания, всего общества. И интеллект – это очень важно. Если интеллект повернется, повернутся все туда, в эту сторону. И сейчас этот процесс происходит. Ученые, педагоги, образованные другие люди, социологи, политики постепенно обращаются в эту сторону. Как же нам создать идеальное общество? Ну, не идеальное, но хотя бы общество, где можно жить счастливо. И они понимают, что это общество называется семья. Даже политики говорят, нужно создать семью на самом деле. Ну, в России так. Я не знаю, как сейчас здесь, в Казахстане, но мы очень связаны, Казахстан и Россия. То, что в России происходит, обычно в Казахстане происходит то же самое. Мы связаны экономически, и умы очень близко связаны, и содружество всегда, это естественно, такое влияние. И программа 2030 очень откликается, оздоровление всего общества, это созвучно с этой программой. И Сара Назарбаева также, она склонна к ведическому знанию, и она изучает его. Итак, мы говорили о способностях ума, о его мистических силах. Это не главное. Главное научиться не злоупотреблять этими силами. Когда есть способности великие, очень опасно не злоупотребить этим. Это так же, как прийти на большой пир и сказать, я есть не буду, я только пришел посмотреть. Просто посмотрю, как вы едите, как веселитесь. Правда, большой соблазн, очень большой, очень трудно преодолеть это. Поэтому говорится, чтобы не злоупотребить, нужно помнить высшую цель. Всегда быть связан с высшей целью. Не выходить из поезда раньше времени. Радуясь какому-то маленькому успеху, мы можем забыть о главном. Немножко энергии, немножко здоровья и снова чувственное наслаждение, правда? Диета прошла, все, пост закончился, снова едим жареное, снова пьем спиртное, снова печень, бьем. Опять идем к врачу и снова принимаем какую-то практику, даем какого-то улучшения и так. Купание слона называется. Искупался, обсыпался песком. Искупался, обсыпался песком. Так слон купается. Погрешил, покаялся. Безысходность. Даже религия не может помочь выдернуть людей из этой западни, замкнутого круга. И так веды говорят, что нужно очиститься так, чтобы у нас даже не было греховных желаний. А это нужно ум направить в высшие сферы. Через философию и через практику медитации. Глубокого мышления. Когда мы говорим медитация, обычно думают, что какая-то искусственная практика. Сидеть нужно там, закрыть глаза и прочее. Нет, медитация значит глубокое размышление. Прежде всего, нужно определить. Медитация – это углубленное мышление. Мы должны научиться понимать понятия глубже, чем в обычном смысле мы их используем в бытовом. Например, слово «Бог» у кого-то вызовет раздражение, а у кого-то – счастье. Это вопрос сознания, развитости сознания. Как и в этом мире, кто-то наслаждается, кто-то страдает. Это вопрос сознания. Однажды один человек отрубил голову курицы и отпустил ее. Она бегала по двору без головы какое-то время. И он смеялся, ему нравилось это. А рядом его 5-летний сын сидел и горько плакал. Это вопрос сознания. Наслаждаемся в этом мире или страдаем в этом мире? Вопрос нашего понимания, отношения к жизни. Итак, в этом мире, если мы посмотрим глазами разума, плакать сейчас нужно, а не смеяться. Потому что всеобщая деградация охватила все. Настолько, что даже уже стихии природы не выносят этого. Разве мы не видим этого? Таких катаклизмов никогда не было. И то ли еще будет, говорятся, и все ждут, должны быть катаклизмы. Потому что жить так дальше нельзя. В Армении мы были в 90-м году на землетрясении. Сразу после землетрясения. Спитак, Кировакан, Ленинакан. Ой, страшная картина. Средства массовой информации лгали. Там было написано несколько тысяч жертв. Когда мы приехали, вы знаете, нам нужно было несколько дней, чтобы просто привести свои чувства в порядок. Такая трагедия. Я в жизни такого представить не мог, что такое количество жертв вообще человеческих может быть. Я не видел ничего подобного. Целые поля превращались в кладбище. Вместо городских заборов гробы были выстроены. Люди брали какой-то гроб и искали там останки и захоронили. Это просто поля бескрайние. Это города разрушенные. Страшная картина. Мы приехали туда готовить пищу бесплатно. То есть там много приехало добровольцев из Москвы. Мы из Петербурга приехали, стали. Целый месяц мы там работали днем и ночью. Люди жили прямо на улице, в дома они не шли. Боялись новых толчков, палатки были. Воды не было, электричества не было, того не было. Ну, нам дали продукты, дали, даже помещение нашли. Мы там готовили, чтобы просто кормить всех этих людей. Что все было развалено, и магазины тоже. И затем какой-то человек приехал из Москвы, профессиональный фотограф высшего типа, класса. Он стал фотографировать, искать какие-то сюжеты острые, вот этих вот развалин, разломов. Знаете, там машина такая красивая, и посреди такая бетонная плита напополам, и там вот, квартира разломана, там вещи висят какие-то, где-то можно увидеть останки человеческие, если походить по этому городу. Уже непонятно где, какая улица и так далее. Он снимал этот ужас, последствия. И вышел к нему старик, армянин местный. Старый человек с клюкой какой-то там, выполз просто откуда-то. И спросил его, зачем снимаешь мертвый город? Он жил там. А ты знаешь, говорит, что этот город был мертв до землетрясения уже. И он стал ему рассказывать, что в этом городе творилось вообще, сверху донизу. Слышите о коррупции, о проституции. Он стал говорить обо всех этих недостатках и сказал, это кара Бога. Это естественное, говорит, следствие наших поступков. Ты, говорит, знаешь, что люди стали делать при первых толчках и разрушениях в этом городе? Что? Грабить магазины и квартиры. Это был Содом и Гоморра, говорит, я тут живу 90 лет уже. Я знаю, говорит, до чего люди опустились, наши армяне в этом городе. Знаете, он не скорбел, как все, он понимал, какая-то реакция есть, какая-то связь есть с поступками человеческими. Это говорят веды. Поступки человеческие творят этот мир. Не Бог творит этот мир сейчас. Он уже сотворен Богом изначально. Мы забыли даже, какой он. Мы теперь творим его. Он дан человеку. Делай, что хочешь. Но и дается знание ему. Он может принять знание, может не принимать знание. Может жить как животное. Может быть агрессивным. Может выбрать любой путь. Но он творит этот мир. И он творит Фукусиму. Он творит все эти катаклизмы. А природа просто реагирует на это. Представьте планету Земля как живое существо, все будет понятно. Пожалуйста, представьте. Не думайте, что это просто какая-то земная кора, а там мантия, а там в глубине магма какая-то, как нас учили. Это тоже живое существо. И представьте себя на ее месте. На вашем теле происходят все эти события. Они опираются на ваше тело и творят, что вы сделаете. Вы смахнете все это с себя, правда же? Разве нет? С другой стороны, Земля поддерживает всех, она никого не уничтожает. Она мать. Для Земли жучок, дитятка, написано в русских ведах. Заботится о каждом. А кого-то уничтожает. А кого-то поддерживает. Кто-то может в изобилии, а кто-то может в нищете. Это законы природы, законы земные. Это нужно очень хорошо понимать. Поэтому нужно любить Землю, любить Мать, любить Солнце, любить все эти энергии. Как? Когда мы полюбим Бога, мы скажем, теперь я понимаю, почему нужно любить все остальное. Любить нужно всеблагой принцип сначала, а потом все остальное. Что любить для себя, это уже принцип не всеблагой. Если мы любим Бога, мы знаем, что каждый из нас его частичка, и мы живем в одной семье. Вот это уже любовь. Это уже не проявление эгоизма. То есть сначала, любая заповедь нам скажет об этом, в любой веде написано, сначала любовь к Богу, а потом автоматически все остальное прилагается к этому. Может быть, осталось прояснить одну вещь в этом вопросе по поводу любви к Богу, что у каждого свой Бог. Тут еще одна проблема. Ум делит его на части, правда же? Он говорит, свой Бог, чужой Бог, Бог мусульманский, Бог христианский. Неправда, это все тоже ложь. Нужно стать честным и правдивым. Бог один. Он не мусульманин и не христианин, он духовен. И душа не мусульманка, не христианка, она духовная, она частичка Бога. Это и вечное определение. Поэтому в каком-то социуме можно называться мусульманами и христианами, но душа, она вечная частичка Бога. Религий очень много во Вселенной. В этом мире их всего лишь 5 основных. Во Вселенной их в ведах описывают гораздо больше. Бхагавата-пуране описывается разнообразие религий. Им конца и края нет. Здесь правильно всего 5 религий. Далеко не все. То есть, соответственно, с местом, временем, обстоятельствами, языком, культурой и с разными представлениями о Боге. Хорошо, все это в Боге есть. Но он не умещается ни в одну религию и ни в одну культуру. Он гораздо больше. Каждая культура лишь какую-то грань Бога ощущает и думает об этом. Сам же он ни одной религии не принадлежит. Но наоборот, все религии ему принадлежат. Он источник всего этого. Поэтому нам нужно привязаться не к религии, а к Богу. Религия – это инструмент познания. Это временная вещь, как школа, временная вещь. Отучили в школе, живите дальше теперь, самостоятельно. Если вы обучили всем заповедям, вам религия больше не нужна. Закон в сердце должен быть. И там, где находится Бог именно. Именно в сердце человека, говорится. Вот об этом мы должны учиться думать. Что говорит моя совесть? Пытаться осмыслить не только чувства и материальные желания, но осмыслить, что говорит моя совесть, мое сердце. Вот это высшее предназначение ума. Это называется медитация. Хорошо, мы оставим время на вопросы. Эта тема очень объемная, как вы видите, интересная. Мы так вкратце какой-то обзор сделали. Можно приступить к вопросам. Можно собраться с мыслями. Полминуты, минуту.
Я хотел задать такой вопрос. По сути... Я немножко хотел поделиться личным опытом, если это возможно в процессе. Концентрация на Всевышнем для познания знаний была немножечко, скажем, ну, Всевышнее для многих людей является абстракцией, скажем, в жизни достаточно суетливой. Разум сконцентрировал я на... Ум свой сконцентрировал больше на проявленной любви в этом мире. Что мир создан действительно с любовью, и все процессы в некотором смысле. Ну, то есть, если подготовиться к этому, то можно принять как проявление любви. И, может быть, именно на этом чувстве важнее всего первоначально сконцентрироваться для того, чтобы, а не на, как бы, образе Всевышнего. Потому что у каждого свой образ.
Очень хороший вопрос. Разумный вопрос. Давайте попытаемся обсудить эту тему. То есть тут есть здравый смысл. То есть Бог недоступен для восприятия. У меня некое абстрактное понятие есть Бога, обозначение. Как, например, вещи, которые мы не можем увидеть, мы их обозначаем. Воспринять не можем. В математике есть такое понятие, как бесконечность. Мы же не видим, не воспринимаем. Но есть значок, обозначение. Вот так же люди научились думать о Боге сейчас. Какое-то обозначение ему дают или название, и все. Абстрактно называется. Но это не совсем правильно. Это лишь одна сторона. Сейчас открывается в ведами другая сторона, завершающая этот процесс познания Бога. Бог – это конкретное живое существо. Согласны с этим, что это живое существо? И не мертвое существо. Это живое существо. Это личность, обладающая чувствами, разумом, интеллектом. Это не новая концепция. Она обсуждалась когда-то философами мира. И одна группа философов сказала, нет, Бог не может быть личностью, потому что личность означает какая-то форма. А форма означает граница, ограничение, а Бог безграничен. Мы назовем личностью, мы ограничиваем его. По определению он должен быть безграничным, поэтому не может быть личностью. На что другая группа говорила, если он не личность, тогда он не самодостаточный, в нем нет чего-то, нет личностного качества. Это тоже не Бог. И до сих пор этот спор идет на уровне ума. Личность или не личность? Личность. И веда отвечает просто на этот вопрос. Послушайте внимательно. Очень просто. Одним словом. Ананта-рупа. Сочетание из двух слов. Ананта означает безграничная. Рупа – форма. Одновременно это форма, и одновременно он безграничен. Вот это и называется сверхмогущество. Вот это и называется словом Бог. Поэтому. Что это непостижимо. Если бы он был постижимым, то какой же это Бог? Они пытаются сделать его постижимым. Какой же он конкретно? А он такой-такой одновременно. Но скажите, пожалуйста, какой образ Бога для вас ближе для развития любви? Любви. Сейчас я приведу пример. Например, образ Бога такой. Старик. С большим пузом. Я видел такую картинку. Так рисовали атеисты. Уже лысый, плешивый. Седой бородой до пояса, босиком, сидит на какой-то троне, крутит этот, вселенную эту и посылает туда молнии и потопы постоянно. Никто не слушает его. Никто не подчиняется. Он гневается постоянно, раздражается, заповеди там, убийства насылает какие-то, как Библию почитать, Ветхий Завет. Посмотрите, какой суровый Бог. Как вас привлекает такой образ? Потому что это ложь, он не такой. Солнце – причина жизни на нашей Земле. Но можем ли мы обвинять Солнце за то, что здесь идет война или цунами происходит? Оно непосредственно в жизни не принимает участия, принимает и не принимает. Видите, и то, и другое уместно сказать. Оно непосредственно причина и источник жизни, но ответственности за это несет не Солнце, что происходит здесь, а человек сам. Оно как бы дающее начало всему. А мы пользуемся этим, и мы несем ответственность за это. Поэтому Бог одновременно и здесь, и не здесь, и везде, и нигде говорится. Иисус говорил так, если вы думаете, что Он в небе, то птица перейдет вас. Если вы думаете, что Он в воде, то рыба перейдет вас. Он и вовне, и внутри, и не внутри, и не вовне. А где же? Там, где любовь к Нему. Вот какое измерение Он дал Иисус Христос. Не физическое измерение. Не пространственное измерение. Хотя он здесь тоже в пространстве. Он проявится где угодно. Там, где есть любовь, он может быть в любой форме, в любом месте, в любом пространстве и времени. Это его энергии. Но он не пространство и не время в то же время. Но это его энергии. Как, например, свет и тепло. Это энергия огня. Но это уже не огонь. Огонь и не огонь. Свет и тепло без огня не существует. И все же они отличны от огня. Эта философия называется «Ачинтья пхеда пхеда таттва» – непостижимое единство и отличие одновременно. Скажите, какой образ дорог для нас? Это личность прекрасная, юная, наделенная самыми высшими качествами, безгранично могущественная. Веда описывает у него 64 качества. Это уже отдельная тема, сейчас не буду вдаваться в подробности. 64 качества личности Бога. Это живое существо, наделенное всеми характеристиками. С ним можно разговаривать, его можно видеть, его можно слышать, с ним можно играть. Как вы думаете, что вообще с Богом можно делать? Это называется игра. Потому что нет обязанностей. Нет работы. Вот то, что мы делаем, мы должны это делать. Это не игрушки. Не сделаем, получим по голове от жизни. А Бог не имеет никаких обязанностей, Он абсолютно свободен, независим. У Него нет причины собственного появления, Он независим от всего. Абсолютно свободная личность. И все, что Он делает только потому, что Он наслаждается жизнью. И обязанностей никаких не имеет. Сравните это определение с человеком, и вы поймете, что человек подражает Богу в этом мире. Он тоже хочет наслаждаться и ни за что нести ответственности. И в этом ошибка. Вот почему трудно понять Бога. Потому что я думаю о себе как о Боге, а Боге как о себе. Я себя пытаюсь отождествлять именно с Богом. Как один молодой человек подошел ко мне после лекции однажды в России и сказал: «Вы говорите о Боге, но я сам Бог». Я говорю: «Сколько тебе лет?» Говорит: «21 год». «Я Бог». Я говорю: «Очень приятно». «Ну что, вы никак не оцените, не скажете на этот счет ничего?» Я его спросил: «И все с этим согласны?» В том-то дело, что они ничего не понимают, эти люди. Они тупые, они не согласны с этим. Я им объясняю, никто меня не понимает. Вот такие, такие боги. Борются, чтобы доказать другим, что я тут главный. Это имитация Бога. От этого нужно избавиться. Есть большая разница между Богом и человеком. Хотя качество одно и то же, количество разное. Капля океана, океан, вкус один и тот же. Но в океане плавают корабли, и цунами могут быть, а в капле нет. Когда Бог открывает свой рот, есть такая история о нем в Ведах. Во рту можно увидеть все вселенные. А когда мы откроем свой рот, он говорит: «Закрой, пожалуйста, его». Есть разница. Когда Бог потеет, это причина, океан выделяется из него. Когда мы потеем, мы смываем все это подальше. То есть нужно попытаться увидеть большую разницу, что мы зависимые маленькие боги. А есть большое независимое существо. И при этом он большой и маленький одновременно. Поэтому это говорится, он очень-очень далеко и очень-очень близко одновременно. Если вы обретете любовь, вы увидите его где угодно. Нет такого места, где бы его не было. Все говорит о том, что он здесь присутствует, повсюду. Например, смотрите, вот это помещение. Здесь ряды стульев, тут сцена, тут микрофон, тут все организовано. Я сейчас скажу вам предположение, смелое очень. Может быть, ненаучное, потому что у меня нет подтверждений. Что это помещение был какой-то архитектор. Я вот утверждаю это, знаете. Вот это смело, ну, научная гипотеза у меня такая. Какой-то создатель был. Кто скажет: «Нет, простите, мы не видим этого создателя». Кто его видел? Где подтверждение? А может, его и не было совсем? А может, это случайно образовалось в процессе эволюции? И кресла выстроились, и люди пришли потом. И лекцию дали здесь, о Ведах. Это все случайный процесс, не так ли? Вы же понимаете, что это очевидный факт. Тут не требуется доказательств, верно? Зачем доказывать те вещи, которые очевидны? Этот мир работает так тонко устроен. Ученые учатся из этой природы. Вся наука берет оттуда знания. И как же можно сказать, что это все случайно произошло, без присутствия какого-то разума? Эйнштейн сказал: «Это такой разум, я только шляпу могу снять и колени склонить». Вот такой разум вселенский. То есть великие умы понимали это, приближались к этому пониманию. А многие ученые говорят: случайно, это просто эволюция материи. Как она эволюционирует? Надоело плавать в воде этой рыбе, пошла на сушу. Ну сколько можно в воде плавать? Уже переборзила все океаны, пойду на сушу, посмотрю, что же там. Когда вышла на сушу, через пару тысяч лет у нее ноги образовались. О, теперь полезу на дерево. Одна такая упала на землю, стала ящерицей, другая упала, стала птицей. Переотросли, летать начала. И так далее. Потом собака, потом медведь, потом обезьяна. А потом, в конце концов, обезьяна подумала, что пора становиться человеком. Хорошо. Ну вот мы люди. Скажите, почему мы не эволюционируем, а деградируем? Почему мы забываем великие вещи? Однажды я приехал к себе домой. После долгой-долгой разлуки. Там, где я вырос с ребенком. В родительский дом. И что, дорого в этом доме, это какие-то свои старые вещи посмотреть, правда, что в детстве мы пользовались там, чем интересовались, все вспомнить нужно нам. И вот я вспоминаю, открываю свой шкаф, там все лежит, родители хранят все это. И я нахожу календарь какого-то там 60 какого-то года. Я только, может быть, читать научился, не знаю. Календарь. Я думаю, почему я его сохранил? Этот календарь я берег, а там были очень мудрые высказывания. На каждой страничке было какое-то высказание, подпись, кто сказал это. Ну и сейчас тоже есть такое, правда? И вот я уже читаю ведические книги, я уже езжу в Индию, я уже пытаюсь какую-то мудрость получать и даже обучать других. Я открываю этот календарь, и оказывается, все было в этом календаре, что я искал. Все. Но люди это забыли. Они читали и не понимали, смотрели и не видели, слушали и не слышали. Нам не хватает способностей, все уже есть. Нам нужно развивать свои способности. Способность значит, что мы просто глаза открываем и видим Бога. Вот и все, это главная способность человека. А все остальные наши друзья, естественно, любое живое существо, достойно уважения и ненасилия. И каждый имеет право на жизнь и на любовь. Это называется абсолютная истина. Такое отношение к миру. То есть правильно, нужно любить все живое, но нужно понимать, что главное живое существо, самое прекрасное, самое чистое, это он. Вечно юное, прекрасное, красивое, играющее, вовлекающее в эти игры нас, вечные. Знаете, что он говорит в Бхагавадгите? Сарва тарман паритяджа мамакам шаранам раджа. Это слова Бога. Непосредственно от него исходит. Такая необычная книга. Божественная песня называется. Он говорит, Арджуни, оставь все и иди ко мне. Абрама Бхуванал Дукапу Нараварти Нарджуна, от высшей планеты до ниши этой вселенной, он же Бог, он же знает все это. Это юдоль страданий, рождения и смерти. Здесь не найдешь вечного счастья. Это материальный мир. Иди в мою обитель, иди ко мне. И ничего не бойся. Машу чага, ничего не бойся, ты будешь под моей защитой. Как? Как достичь? При помощи ума. О чем думаешь, что вы достигаешь момент смерти? Кому служишь, таким становишься. Янти дева, врата дева, питри, янти, питри, врат, бутани, янти, бути, джай, янти, мати, джино, пимам. Служишь полубогам, идешь к полубогам. Служишь духом привидениям, идешь к привидениям. Кому бы ты ни служил, ты войдешь в этот мир. Поэтому служи Богу. Занимайся божественной деятельностью. И говорит, будешь жить со мной. Погрузи в меня ум и разум. Вот и все достижение. И уже прямо сейчас в этой жизни, не оставляя тела, можем жить в божественном сознании. Очень счастливы в этом мире. Не боясь смерти. Ванга предсказала это время. Так наступает время, когда люди будут день смерти праздновать как день рождения. В нашем кругу это уже так и есть. В кругу людей, которые понимают, что жизнь вечна, что душа не умирает, это уже так и есть. Уход бывает очень хорошим праздником, а бывает трагическим. В гуне невежества, когда человек умирает, он рождается в низших формах жизни. В гуне страсти, снова человеком, в гуне благости идет выше. Что же с прискорбного, если человек умирает в гуне благости или чистой благости? Это одновременно и утрата, конечно же, боль, но это также и счастье. Успех. Жизнь успешна, и смерть тоже успешна должна быть. Такова наука. Жизни. Жизнь вечна. Живой никогда не умирает, а мертвый никогда не оживает. Нет примера, чтобы мы оживили какие-то мертвые элементы, химические вещества. Этого не происходит никогда.
Александр Геннадьевич, спасибо большое за лекцию. У меня такой практический вопрос, он, наверное, будет актуален для многих, кто находится в духовном поиске. Люди, когда работают над собой, встали там или хотят встать на духовный путь, у них становится как бы этот, появляется некая дилемма, да, то есть они смотрят на прецеденты. В истории есть примеры, когда люди достигали духовного совершенства с помощью аскезы, с помощью отшельничества. На самом деле это достаточно такой, ну, нелегкий и не для всех приемлемый путь. А у меня вопрос, есть ли примеры, когда человек активно, ну, то есть желает активно находиться в этом обществе, не просто там быть, а активно как бы влияет на процессы, принимает активное участие, пытается следовать там божественным принципам. И есть ли примеры, когда человек находится активно находится в обществе, достигает просветления?
Хороший вопрос. Это лучше находиться в обществе и быть активным. Только нужно знать свою функцию. И в любом обществе вы можете достичь совершенства, если знаете правильно свою функцию, понимаете. И если мы находимся в обществе, то функция главная заключается в том, чтобы получать знания и передавать знания. В этом смысл нахождения в обществе. Не для того, чтобы обманывать других ради собственной выгоды, а получать знания и передавать знания. Получать знания и передавать знания всю жизнь. Все мы ученики и гуру одновременно должны стать. Тогда жизнь в обществе означает просветление. Если мы не можем, если общество настолько порочно, что меня это так беспокоит, что не способен, тогда лучше отстраниться на какую-то дистанцию от общества. Но лучше все же жить в обществе и распространять знания. Есть и монахи, это не отрицается. Кто-то может уйти в монастырь, это же не запрещено. Но лучше все же жить в обществе и распространять знания.
Меня зовут Наталья. Если очень близкий человек в семье, при слове «Бог» раздражается и просто вообще ни слова не хочет об этом слышать.
Как разумный быть? Человек. Тогда. Это разумный человек. Просто у него неправильный образ Бога.
Ну, а как образ. С этим жить? И как с ним жить и так далее?
Ваша жизнь заключается в том, чтобы дать что-то позитивное близкому человеку. Поэтому постепенно вы должны принести позитивный образ Бога этому человеку. Постепенно. Терпеливо. Через ваше терпение и качество он сможет принять многие хорошие вещи. Не торопитесь, не давите на него. Не вступайте в конфликт.
Ему очень много лет, ему 75 лет уже.
Неважно. Ну, может быть, труднее в 75 лет, я понимаю, учиться чему-то. Но все равно это вопрос качества. Он бунтует по привычке, скорее всего. Потому что всю жизнь он прожил без Бога, похоже. Сейчас уже поздно начинать, поэтому он раздражается. Как бы жизнь тогда признать нужно бессмысленной. Это тяжело. Поэтому постепенно с любовью что-то говорите немножко. Можете назвать словом Бог, можете назвать по-другому. Природа, космос, вселенский разум, абсолютная истина. Все вокруг этого. Ну, дайте то, что полезно сейчас ему. Любовь дайте какую-то. Не атакуйте. Не атакуйте пожилого человека.
Вот вы говорили о скорости ума. Вопрос такой, как можно повысить скорость ума, скорость мысли или как вот. И второй вопрос такой по поводу, вы сказали, что мы склонны впадать в иллюзию. Не является ли иллюзией то, что у нас есть свобода выбора? Потому что если мы не выбираем Бога, то в конечном итоге нам настолько плохо все равно становится, что мы все равно вынуждены вернуться к Богу.
Первый вопрос, как ускорить ум?
Да.
Хорошо. Я скажу конкретно об этом. Нужно развивать интуицию. Интуиция развивается, когда вы просто внимательно созерцаете. И развивается автоматически, без усилий. Там не нужно никаких особых, нужно только учиться концентрации. Я часто привожу этот пример, потому что мне в жизни это помогло когда-то. Я начал путь медитации с одного случая, с одного примера. Не у йогов научился этому, нет. У художников. Они тоже медитируют. И однажды наш коллектив был в творческом тупике, в кризисе. Мы совершенно запутались, ничего хорошего делать не могли, и вдохновения никакого не было и толком, но мы должны были что-то делать при этом. И не могли. Был творческий кризис серьезный. И вот нам послали нового преподавателя, свежего, поскольку подумали, вот, возможно, преподавателю не нравится, или та среда неудачная, может быть, новый человек как-то их вдохновит. Новый человек пришел, дал нам задание. Впоследствии он стал моим учителем на долгие годы. В личных отношениях. До сих пор. Я знаю его хорошо от меня. Сейчас он гордится мной. Я им тоже горжусь, потому что он дал мне что-то очень важное. Он дал нам задания простые. Мы стали делать без вдохновения. Просто потому что нужно выполнить задание. Потом он пришел и сказал, вам все это нравится, что вы делаете? Мы сказали, нет. А зачем все это делаете? Действительно, зачем? Ну, требуют, есть требования, какие-то стандарты мы должны делать.
Нет, это не творчество, он сказал. Вы должны творить. Ого. Впервые кто-то заговорил о творчестве. Он говорит, вот нужно форму видеть, нужно цвет видеть, нужно пропорции видеть. 2 балла, 3 балла, 4 балла, 5 баллов. А тут творчество сразу. Вот это да. Мы себя почувствовали как-то по-другому. Ну а как творить-то, скажите? Мы готовы, мы хотим этого. Садитесь. Можете сейчас сделать то, что я скажу, если хотите. Можете что-то свое сделать. Для начала. Идите куда хотите сейчас, говорит, я вас отпускаю. Через час возвращайтесь. И принесите то, что вам понравилось на улице. Найдите предмет какой-нибудь. Что хотите? Кусочек дерева, щепку, кору, листик, камень, пробку, этикетку, все, что хотите. Все, что валяется на улице, что привлекло ваше внимание, что понравилось, приносите сюда. Мы разошлись, сейчас ходили, я принес кусок коры. Такое есть красивое пробковое дерево на Дальнем Востоке. Такое бархатное дерево. Я кусок коры принес. Когда я его отломил, увидел, что там очень красивые узоры какие-то обозначили и гармония цвета. Я принес кусок коры, но мне было как-то стыдно. Я стеснялся показать кусок коры. Думаю, может быть, не то, что требуется. Страх руководил, потому что у нас была какая-то система догматическая. Он посмотрел, сказал, хорошо, хорошо, хорошо. Всякую дрянь поносили, всякий мусор. О, хорошо, хорошо. Теперь он сказал, сидите и смотрите долго на свой предмет. И все ассоциации, которые вы переживете, вы должны выразить на бумаге теперь, в листе. И я сидел, этот кусочек коры, я просто внимательно смотрел его. Отломанный там, здесь такой узор, тут такая гармония. Я поразился, а как гармонично все, как это получается? Это же просто случайно отломан. Но как будто какой-то творец все это сделал. Все эти линии, все эти цвета, все эти пропорции, как это вообще получается в природе? У меня ум поднялся до космических энергий. Я стал думать о космосе, о мироздании, о чем-то таинственном. И все это выразил на бумаге. И все поразились, даже я поразился. Все это есть в человеке, оказывается. Итак, иногда, если вы чувствуете, что ничего уже не знаете, ничего не можете, сядьте и посмотрите, и подумайте. Задумайтесь немножко о жизни. Ничего не делайте. Ничего делать не нужно, потому что сейчас мы делаем плохие вещи. Нужно разобраться в себе немножко, а потом почувствовать импульс, желание что-то сделать. Настоящее. Делайте. И снова зарядите батареи, и снова делайте. И снова зарядите, и снова делайте. Туркестан есть город. Мы туда ездили не так давно. Это место паломничества. Вторая Мекка называют его здесь. И кто там святой? Как его зовут? Яусави? Да. Яусави. И мне рассказали историю. Я не знаю, насколько она точная, правдивая, но история мне очень понравилась. Там его гробница. Священное место. Там медитация могущественная очень. Можете посидеть там, помыслить о жизни, о себе. И рассказали историю об этой личности, что он всю жизнь искал Бога, оказывается. Он, конечно, молился всю жизнь, но он искал Бога, он хотел лично увидеть его, как к личности относился. Дошло до того, что люди считали иногда его не в себе. Потому что он поднимался на крышу по утрам и смотрел в степь. Не идет ли там Бог к нему? Вот до такой степени человек дошел. В своих молитвах, в своей медитации. Что реально стал ждать его. А в конце жизни он уже пошел сам в степи. Ты не идешь ко мне, я пойду к тебе. С ним был один спутник неподалеку, который понимал его до какой-то степени. Он ушел из жизни, сказав одну фразу. Какой же ты красивый. С большой улыбкой на лице оставил этот мир. Как важно научиться мыслить в нашей жизни. Мыслить об абсолютной истине, о цели жизни, чтобы это проникло в сердце. Один сподвижник Мухаммеда сказал, задал вопрос ему, а что делать, если я кого-то люблю, но быть вместе не могу? Мухаммед сказал, назвав его по имени, ты всегда с тем, кого ты любишь. Тогда он пояснил, сказал, нет, я люблю Аллаха и его пророка. Мухаммед снова назвал его по имени и сказал, ты с теми, кого ты любишь. Ты всегда с теми, кого ты любишь. Ты никогда не разлучен с теми, кого ты любишь. Почему мы должны думать, мы должны учиться любить высоко. Если мы любим просто свою собаку, этого недостаточно. Это неплохо любить всех, но если мы только собаку любим больше, чем Бога, это отклонение. И в следующей жизни мы можем стать собакой, потому что думаем по-собачьи. Любовь связывает, любовь – это йога. Это называется бхакти-йога на санскрите. Поэтому, когда говорится фраза «люби Бога», это высшая йога. Это высший закон, который включает в себя все добродетели, все самое наивысшее, все энергии. И все, все счастье.
Добрый день, Александр Геннадьевич. Огромное спасибо за те знания, которые вы нам щедро дарите. У меня вопрос. Вот у каждого из нас свое предназначение, вы на первой лекции говорили, своя миссия. Вот хотелось бы, как лучше это понять?
Хороший вопрос, такой практический вопрос. Я думаю, вы очень много еще услышите в следующих лекциях здесь, на декаде. И, конечно же, мы придем к практическим каким-то решениям постепенно. Каждый из нас найдет себя за это время в большей степени. Есть две природы человека, материальная и духовная. Нужно понять и ту, и другую хорошо. Например, мужчина, женщина, уже это определяет наш долг, нашу деятельность. Потом склонность профессиональная, это отдельная тема. Четыре типа профессий существует. Мы все к одному из них принадлежим, или смешанные есть характеристики. Нужно тоже понять это. И есть, конечно же, стремление духа, которое нужно всегда тоже давать возможность удовлетворять эти стремления. Это тоже природа, главная природа. И основной момент, отвечая на ваш вопрос, главный момент в познании себя, все прояснится относительно себя тогда, когда мы очистимся от зависти хотя бы на 75%. Сейчас мы поражены некоторыми паразитами, как мы сказали, поэтому трудно разобраться. Но постепенно вы увидите, это как очищать предмет. Все чище, чище, он проявляет свой блеск больше, 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 больше. Все будет ясно. Это откроется каждому человеку. Необходимо процесс очищения, то есть духовная практика, некоторые усилия нужно будет совершить, и вы почувствуете, что вы получаете это самоосознание. Это действует спонтанно. Как вы спонтанно ходите? Как вы научились? Это же естественно. Раз есть ноги, есть практика, верно же, ходить. Если ног нет, никто не будет заставлять нас ходить. Но ребенок рождается с ногами, значит, он будет ходить. Немножко практики, он пойдет. Также то любовь в сердце дремлет. Наша природа дремлет. Ее можно пробудить. Нужна некоторая практика. И она сама пробудится. Мы не будем говорить, что вы должны стать тем или тем. Вы сами это увидите. Просто примите практику очищения. Угу. Хорошо.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Давайте поприветствуем Александра Геннадьевича. Поблагодарим его. Наша декада продолжается. Завтра я хочу обратить еще раз ваше внимание. Завтра будет с 10 до 12 семинар «Йога совершенства». Его буду проводить я. Три дня следующих я. Потом будет три дня еще Танмай Госвами. И потом в завершение 10-й день будет опять Александр Геннадьевич. Вот, собственно говоря, пока все. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Александр Геннадьевич.